Наверняка советник президента по национальной безопасности в детстве обчитался научной фантастикой не лучшего пошиба и подозревает нас в сокрытии ключевой информации. Убежден, ему мерещатся кошмары. Немного покопавшись в инопланетном чудище, Максютов получает в свое распоряжение невероятную силу, с помощью коей устанавливает режим личной диктатуры в мировом масштабе. Фантастов поубивал бы. Подгонка амуниции не заняла у меня много времени. Я переоделся в легкий, но прочный и, видимо, несгораемый комбинезон, раздельные штаны и пристегнутая куртка. Переобулся в высокие ботинки со шнуровкой. Достаточно не сильно щелкнуть каблуками, и из подошв высунутся шипы, препятствующие скольжению в наклонных коридорах. Прикрепленные пластырем телу датчики телеметрии никакой подгонки не нуждались. Я проверил маленький наручный гирокомпас и потуже затянул на другом запястье компас магнитный. В дополнение к компасу и курсографу в моей голове этого должно было хватить для ориентировки внутри монстра. Я знал, что магнитное поле в объекте не совпадает с земным по направлению, но стабильно и обладает достаточной силой, чтобы повернуть магнитную стрелку. Мне помогли застегнуть под подбородком ремешок к легкой пластмассовой каске с вмонтированной в нее камерой. Дужку микрофона я пока отогнул в сторону. Передатчик, к счастью, располагался не на голове, а сзади на поясе и был соединен с каской тонким коксинильным аппендиксом, пропущенным под курткой. Между прочим, могли бы обойтись без кабеля, раз уж объект поглощает радиоволны только кожи, а внутри радиопрозрачен. Я уже предчувствовал, как вместо дела буду регулярно чесать спину. И, наконец, мое тело от бедер до плеч было не самым удобным образом схвачено жесткими ремнями, а на правом бедре висел в чехле нож-стропорез. К счастью, по этой жаре меня не заставили намазать тело толстым слоем не впитывающегося антирадиационного геля. Никто до сих пор не доказал, что в объекте существуют зоны повышенной радиации, и здравый смысл взял верх. Ну, хоть в чем-то повезло. «Нигде не жмет, не трет?» — спросил инструктор. «Ничего, переживу», — не совсем любезно буркнул я. «Ведь лучше не станет, верно?» Он сделал неопределенный жест. Мой парашютный инструктор, совершивший со мной в связке два прыжка и выпустивший меня в мой единственный самостоятельный прыжок, правда, с нормальным парашютом, а не с этим. Максютов с большой неохотой разрешил мне всего один самостоятельный прыжок. Я слишком ценен, чтобы рисковать мною вне монстра. Я козырь. Предполагается, что монстр отнесется ко мне более благосклонно. Хотя это предположение основано почти исключительно на моей чувствительности к эффекту отталкивания в аномальных зонах. Но другого козыря у Максютова нет. Разве что Саша Скорняков, переносящий эффект отталкивания не намного лучше среднего человека, примерно на уровне шагнувших в туннель добровольцев. А ведь ту четверку отобрали из сотен кандидатов методом проб. Большинство нормальных людей не в состоянии пройти даже первый невидимый барьер, разве что в танке. Но и в этом случае подобные опыты чреваты тяжелыми нервными расстройствами. Пусть эволюция породила человека неизвестно зачем, но уж совершенно точно не для того, чтобы он проникал за какие-то непонятные ей барьеры, созданные космическим чудищем. Я еще раз попробовал, не глядя, схватиться за кольцо моей нагрудной грелки. Обыкновенного запасного парашюта типа 3.6 на переделанной обвязке и убедился, что мышцы помнят где что. При падении с 4-5 сотен метров два парашюта ни к чему, а основной лишит подвижности в объекте, да и спина все равно занята. Сейчас я был похож то ли на не вполне экипированного десантника-радиста, то ли на двуногого сумчатого зверя. «Он раскроется?» — спросил я. Инструктор хохотнул. «Не беспокойся. Раньше времени только не раскрывай. И в верхней точке тоже не суетись. Дай телу набрать скорость. Секунды 3-4 у тебя наверняка будут. Ну и выжди. Вот так вытяни левую руку, чтобы лечь на поток боком. И уж тогда дергай. Помнишь? Вот хорошо. Да, не забудь свести вместе ноги перед приземлением. И чуть согнуть. А то видел я тебя. Оно особенно полезно, если на лес понесет. Еще что простится под основным куполом. Того запаска прощать не любит, это ты помни. Удар о землю будет серьезный.
Мог бы не напоминать.
Всевозможные ошибки начинающих парашютистов накрепко отпечатаны в мозгу. Несколько часов кинохроники. Можно надеяться, что я не позволю своим позвонкам сыпаться в плавки.
Не дрейфишь?
Нет.
Ну и правильно.
Отступив на шаг, он осмотрел меня критически снисходительно.
Эх, мне бы вместо тебя сходить, парень.
А какой смысл? Я пожал плечами. Считается, что если кто и сможет задержаться внутри этой гадины, так это я.
А ты сам как считаешь?
С интересом спросил он. Я пожал плечами. Никак я не считал, если по-честному. Вышвырнет, так вышвырнет. Лишь бы только вверх, а не настильно, как второго добровольца. Ему не помог парашют. Его ничтожный шанс выжить перечеркнула опора пулеметной вышки. Едва заметное шипение в наушниках чуть-чуть усилилось.
«Алеша!»
— донесся знакомый голос.
«Я?»
Инструктор удивленно вскинул брови, но сейчас же понял, кому я ответил.
«Тебя неважно слышно», —
озабоченно сказал Максютов. Спохватившись, я вернул дужку микрофона на законное место к самым губам. «Прошу прощения, все в порядке». Я не обратился к нему ни как к Анатолию Порфирьевичу, да это было и немыслимо при посторонних, ни как к генералу-лейтенанту Максютову. Уже первый доброволец имел приказ не употреблять в радиоразговорах имен и званий, как японским летчикам некогда было разрешено не использовать в бою форму «уважаемый сенсей» при обращении к старшему по званию, для их же блага.